Приветствую всех слушателей трансляции «Оливкового дерева». Сегодняшний фрагмент Торы начинается с краткой инструкции о миноре, то есть семисвечнике, который был элементом обеспечения скинии. «Объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». Говорит 8 глава книги чисел, стих 2. Итак, третий раз в Торе появляется упоминание о конструкции и задаче, которую должна выполнять минора. Минора, лампы которой горели постоянно в святом месте скинии, а затем храма, символизировала призвание избранного народа, чтобы Израиль был светом для народов, свидетелем Бога единого и истинного, который ему открылся, и чтобы распространял благую весть о его правлении и передавал миру свет Слова Божьего. Свет миноры также имеет мессианские предпосылки. Книга Даниила, 2 глава, 22 стих, относится к сущности Мессии. О Всевышнем сказано здесь: «Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним». Речь идет о предсмертном свете, что находился в присутствии Божьем. Апостол Иоанн говорил о свете, который светит во тьме, а тьма не одолела его. Это высказывание относится к Иисусу Мессии. Согласно Торе, лампы миноры должны были располагаться так, чтобы освещать ее переднюю часть. Это также намек на Иисуса, которого можно сравнить с центральным, средним подсвечником, от которого идут другие плечи. Пламя даже самых дальних плеч семисвечника должно быть направлено к центру. В книге Откровения в главе 4, содержащей описание небесного тронного зала Всевышнего, мы находим следующие слова: «И от престола исходили молнии, и голоса, и гром. Перед престолом же горели 7 огненных факелов, это 7 духов Божьих». В этом случае 7 ламп миноры символизируют 7 духов Божьих. Этот мотив также часто сопровождает характер самого Господа Иисуса. Например, когда Он явился Иоанну на острове Патмос, мы читаем: «Я обернулся, чтобы посмотреть, что за голос, который говорил со мной? И когда я обернулся, то увидел 7 золотых подсвечников, и среди этих подсвечников кого-то, похожего на Сына Человеческого». Чуть дальше Иоанн утверждает, что в правой руке своей он держал 7 звезд, и из уст его выходил обоюдоострый меч, и лицо его сияло, как солнце в полном своем сиянии. Иисус, представившись собранию в Ефесе, сказал: «Это говорит тот, кто держит 7 звезд по правую руку от себя, кто ходит среди 7 золотых подсвечников». В книге объясняется, что образность 7 звезд и 7 ламп относится к церквям и их ангелам. В церкви в Сардах Мессия представляет себя как тот, у кого 7 духов Божьих и 7 звезд. Наконец, апостол увидел перед престолом Божьим льва из колена Иуды, о котором он говорит: «И я увидел в середине между престолом и 4 фигурами, и среди старцев стоящего агнца, словно убитого, у которого было 7 рогов и 7 глаз, и это 7 духов Божьих, ниспосланных на всю землю». Загадочный мотив 7 глаз, вероятно, относится к одному из пророчеств Захарии, которое звучит следующим образом: «Ибо вот камень, который я положил перед первосвященником, а на одном камне 7 глаз. Я вырежу на нем надпись, говорит Господь Саваоф, и в один день я сотру вину этой земли». Иисус, как первосвященник по образу Мелхиседека, служит среди подсвечников в небесной скинии, как глава церкви, обладающий властью над всякой духовной властью и архангелами. Об этом ясно говорит и послание к евреям. которым подчеркивается превосходство Сына Божия над ангелами. Автор послания отмечает, что Иисус, совершив очищение от грехов, восседал по правую руку величия на высотах и стал настолько могущественнее ангелов, сколько знаменательнее их унаследовал имя. Об ангелах он говорит: «Ангелов своих он делает вихрями, а рабов своих пламенем огня, но Сыну престол Твой, о Боже, во веки веков, скипетр праведный, скипетр царства Твоего». Здесь ангельских слуг тоже сравнили с пламенем огня миноры. Еврейские мистики считали, что предписание постоянно поддерживать свет миноры в скинии, а затем в храме, имело отношение к древнему свету мессианской эпохи. Этот свет, явленный в самом начале сотворения мира, впоследствии был открыт Богом и заменен светом небесных тел, солнца и луны. Однако, когда наступит Царство Божие, этот свет снова будет открыт праведникам. Каждый раз, когда священник охранял этот свет, когда подрезал фитиля, когда доливал оливковое масло и зажигал лампы, было это как крик к Богу за откровение миру истинного света Его вечного Царства. Великий свет, явленный в начале сотворения мира, снова вернется на новую землю, когда Он осветит мессианский Иерусалим, нисходящий с горы от Отца, так что больше не понадобится света солнца и луны, ни света лампы. Апостол Иоанн в видении Нового Иерусалима ясно заявляет, что этот город не нуждается ни в солнце, ни в луне, чтобы сиять ему, ибо он освящен славой Божией, и лампа его – Агнец. И будут ходить народы в свете его, и цари земли будут возносить к нему славу свою. Раввин Бахья объяснил, что начало фрагмента Бехаалотча, в котором описывается зажигание семи ламп миноры, соответствует свету семи дней творения. Поэтому сказана притча: «Свет праведников сияет, и лампа нечестивых гаснет». Раввин Бахья также заметил, что еврейское слово, переведенное как «сияет», а буквально «радуется», «джисмах», имеет те же буквы, что и слово «машиах», то есть Мессия. Сегодняшний фрагмент также содержит интересную инструкцию по празднованию праздника Песах. В главе 9, стихе 6 мы читаем: «И праздновали Пасху первый месяц, 14-й день этого месяца, под вечер в Синайской пустыне. Сыны Израилевы сделали все, как повелел Господь Моисею. Но нашлись люди, которые стали нечистыми, соприкасаясь с мертвыми телами, и не могли в этот день праздновать Пасху. В тот же день они присоединились к Моисею и Аарону. Это была первая Пасха в истории Израилева, отмечаемая в пустыне, в первую годовщину Исхода. Но, как это бывает в жизни, возникла трудность. Группа мужчин, вероятно, из объективных причин, как необходимость захоронения умерших, стала нечистая, и люди те решили протестовать перед Моисеем: «Мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим. Для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых?» – спросили. Их состояние приводило к невозможности приблизиться к скинии или потреблять жертвы. На очистку им понадобилось 7 дней. Они не успели бы до начала Пасхи. Что интересно, как говорится в Евангелии от Иоанна, представители священства, которые заставили положить Иисуса в Гефсиманском саду, были очень осторожны, чтобы сохранить чистоту. От Каяфы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху, говорит 18 глава, 28 стих. Моисей получил от Бога указание о том, что нужно делать в подобных случаях. Те, кто не в состоянии участвовать в Песах из-за церемониальной нечистоты или невозможности вовремя добраться до храма в Иерусалиме, получили возможность принести пасхальное жертвоприношение через месяц. Все установления, касающиеся пасхального вечера 14-го дня в первом месяце, были также применимы к 14-му дню во втором месяце. Возможно, за исключением того, что за ним не следовал недельный праздник опресноков. Согласно еврейской традиции, описанный в Торе случай осквернения в первую годовщину выхода был назван тем, что эти люди отвечали за перевозку гроба с костями Иосифа. Как мы помним, израильтяне по желанию Иосифа забрали его кости из Египта, чтобы перенести их в землю обетованную. Интересно, что в наши дни некоторые еврейские общины отмечают второй пасхальный вечер мелким, маленьким седером и употреблением мацы в этот вечер. Мессианские общины, напротив, делают это в память Иосифа Аримафейского и Никодима. Это связано с тем, что перед Пасхой, когда умер Мессия Иисус, эти двое мужчин позаботились о его теле. Оба были людьми с высоким социальным статусом и достатком. Оба имели функции в Синедрионе. Они могли послать слуг заняться погребением тела Иисуса. И все же оба проявили любовь и преданность Мессии, лично перенося тело в гробницу. Ровно через месяц, где-то в Иерусалиме Иосиф Аримафейский и Никодим селись есть седер. Может быть, вместе в них было общение, во время которого они ввели чашу в память о крови Мессии, пролитой для их спасения, и поделили опреснок в память о теле Мессии, выданном за их грехи. Всем слушателям желаю изобилия Божьего мира. Шалом. Материал подготовил Эммануил Махницкий, музыка Паулина и Шимон Штатечний, читал Андрій Наконечний.